Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Наблюдение за крабами для многих схоже с инопланетным контактом. Это завораживает, забавляет и умиляет. По этой самой причине крабики стали излюбленными питомцами в домах. Однако, как у любой медали, у содержания крабов дома есть и темная сторона. А заключается она в том, что то, как краб живет в природе, не всегда совпадает с тем, что мы думаем о том, как он должен жить. Отсюда появляется целый ряд серьезных ошибок, которые делают жизнь краба не очень продолжительной и еще менее счастливой. О важных моментах содержания крабов дома мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – любительница крабов, или, как говорят, опытный кипер и бридер Кэрол Тохам.
Кэрол, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Крабы. Мы не будем говорить вообще о гастрономической стороне данного вопроса, потому что я думаю, что большинство людей воспринимают их как-то так, думая это о неких печаль. Морских деликатесах. Но, тем не менее, ведь крабы — это довольно большое количество, ну, назовем их животными, хотя они, конечно, членистоногие, вот, которые бывают и очень большими, и очень маленькими, и в то же время есть целый ряд вот тех самых крабов, которые весьма обласканы и любимы террариумистами, аквариумистами, как это называется в случае с крабами.
Называются полюдариумисты, потому что полюдариум – это такое место, которое похоже на болото. Это как раз от английского слова. И вот это не террариум, который надо греть, чтобы было очень тепло и сухо по возможности, ну или так влажно, но слегка. И это однозначно не аквариум, потому что там есть суша и очень много суши, в основном суша. А это полюдариум, то есть это место, где есть немного воды, много суши, при этом очень мокро, очень влажно, и растут растения, соответственно, подходящие для болотистой местности. То есть для такой местности, где, собственно, обитают те крабы, о которых мы будем говорить сейчас.
Вот о каких мы будем говорить сейчас. Я знаю, например, существует, пожалуй, самый, наверное, распространенный вид в домах. Это так называемый мангровый краб. Он довольно средних размеров, то есть это не что-то, ух, какое большое, но и не самый маленький краб из тех, которых я видел.
Да, он же называется краб-патриот, потому что у него одна клешня больше другой, и он любит сидеть на камушке и махать лапкой. Ну, в смысле, клешнёй. И он же называется сухопутный краб, и это очень важно, потому что, к сожалению, большинство людей этих несчастных зверушек запихивают в аквариумы, как один из вариантов, а второй из вариантов, наоборот, сажают их исключительно на сушу с камушками, что тоже совершенно неправильно. Мангровые заросли – это такое место, где слегка солоноватая вода, очень много грязи днем, очень много воды ночью, и, естественно, растут мангровые леса. Так вот, крабы-патриоты, они же сухопутные крабы, не могут жить только в воде. Они в воде кушают, и то не всегда. То есть они там находят подгнившие остатки растений. В основном они всеядны, но в основном они питаются подгнившими остатками растений. Если мы говорим о домашних условиях, то им прекрасно подойдут, например, корма для сомиков. Ну и плюс все, что вам не жалко. Там, как мой, например, категорически не любит ничего животного, то есть всякое там рыбные кусочки ему не нравятся. Вот Гоша любит, Гоша вегетарианец, как и я, и он любит в крайнем случае либо кусочек желтка или белка, либо в основном корма для сомиков и, естественно, стрижет те растения, которые в этом полюдариуме у меня растут. У него есть большое пространство, где он может рыть норы, потому что мангровые крабы роют норы глубиной аж до метра. Ну, такое я, к сожалению, вам предоставить не могу. Вот, но норка, в которую он может зарыться и спрятаться там весь целиком, то есть сантиметров 20 песка у меня есть, не песка, вернее, а это смесь торфа, песка и кокосовой стружки, чтобы не гнило, и одновременно, чтобы там могли расти растения, которые он любит переворачивать, стричь, периодически что-то новое сажают. Они очень привязаны к своим домам, крабики всегда, все крабы-патриоты всегда возвращаются к своим домикам. Кстати, большинство крабов, которые роют норы на берегу, они возвращаются к своим домикам. Вот. И вот мой Гоша живет прекрасно в полюдариуме, где в воде плавают гупи, и еще живет такой змей-рыб, коломаихт называется. А дальше у него выход на сушу, где он замечательно роет норы, сидит тут на скале. В общем, у него максимально подобное, ну, к сожалению, это не мангровые заросли, но максимально подобное его естественной среде обитания сделано пространство. То есть, еще раз повторяю, эти крабы в аквариумах долго не живут. Им нужна суша и вода. А еще у меня, кроме мангрового краба, которого нужно держать в одиночестве, потому что он воинственный и всех остальных побьет, в смысле, таких же, как он. В другом полюдариуме у меня живут другие крабики, тоже очень популярные среди любителей всякой такой странной живности. У них страшное название. Крабы-вампиры.
Но они-то хоть не вегетарианцы?
Они всеядные, опять же. Ну вот у меня они живут вместе с улитками-ахатинами и подъедают, соответственно, всякие там овощи, фрукты, которые от ахатин остаются. Все, что слегка подгнило, и плюс я им кладу всяких там червячков, которых кладу для рыбок, потому что у меня еще аквариумы есть. Там мотыль, ну, в общем, всякая заморозка. Тоже им очень нравится. Но, несмотря на свое название ужасное, существа абсолютно обаятельные. Во-первых, они размером с ноготь большого пальца. Вампирами их называют исключительно потому, что замечательное зрелище, когда из темной-темной норки на тебя смотрят два красненьких глазика, ну или желтеньких. Они обычно либо красные, либо черные с желтой или красной спинкой. И бывают с сиреневыми клешнями, бывают с красными, но всегда с очень яркими глазками. Существа абсолютно обаятельные. Размножаются они как мыши. Живут они колониями, друг дружку не обижают. И вот как раз вот эти ребята сейчас у меня достаточно проблематичные, потому что их много, и их нужно раздавать. Но я не хочу отдавать абы кому, потому что, опять же, это ребята не для аквариума вообще никак. Им воды-то нужно совсем чуть-чуть, а в основном им нужна очень влажная земля, вернее, песок и камушки. Потому что в природе они живут в Таиланде по берегам ручьев, то есть они живут под камушками, в иле, в песке, ну вот все, что там по берегам, там они роют норки, там откладывают личинки, и из них выводятся, соответственно, маленькие крабеночки. То есть им вода нужна только для того, чтобы перелинять. Линяют они, пока растут, потом этим делом заниматься перестают. Первый раз я когда увидела полинявшего краба, вернее, я увидела его шкурку. У меня случилась трагедия, потому что я думала, что все, погиб любимый крабик. Нет, они оставляют свои шкурки в воде. Шкурки полностью повторяют тело краба, они из него выходят, как из рубашечки. Очень интересно наблюдать. Вот так вот эти ребята у меня сейчас неограниченно размножились. Но так как я не хочу отдавать их абы кому, то вот уже несколько раз было, что ко мне обращались люди, которые хотели их получить, и я этим людям строила на заказ полюдариумы. То есть такое место, где вот оно и красивое, потому что растения очень красиво там растут, и вода течет. Ну, маленькое пространство покоя, рая, мира в комнате. Наблюдать очень интересно, а крабам там хорошо.
Тут хочу уточнить один момент. Когда вы говорите о вампирах, там получается, что они, в общем-то, живут в пресноводных водоемах, берега рек, озер и так далее. Это один
они
момент.
Они живут в берегах водоемов, а не в водоемах. Это важно, потому что их, к сожалению, продают в зоомагазинах аквариумистики и держат там, к сожалению, в аквариумах с выходом на сушу в виде какой-нибудь растючки.
Здесь у меня был больше вопрос к мангровому крабу, как раз в отношении того, что мангровый краб, ведь все-таки, как вы упоминали, это соленая вода, в которую он заходит. Или ему все равно, и та же самая пресная вода с обычными аквариумными рыбками для него абсолютно нормальная среда.
Мангровые леса, они не растут полностью в соленой воде. Она, ну, примерно по консистенции, как вода в нашем заливе. У нас соленая вода.
Собаки пьют. Солоноватая.
Солоноватая. Вот в этой солоноватой воде прекрасно живут рыбки-живородки. Гуппиям это совершенно нормально, коломаихту тоже совершенно нормально, потому что он в таком тоже, в принципе, и живет как раз. Ну, в жесткой воде достаточно. То есть мангровому крабу, поскольку он просто заходит в эту воду там потусить, она ему не нужна для размножения, она ему не нужна для питания, он не дышит в воде, он дышит кислородом воздуха, то ему, в принципе, достаточно жесткая вода вполне подходит. Почему жесткая? Потому что если вода будет мягкая, то есть в ней будет более кислотная реакция, у него будет разрушаться панцирь. Поэтому у меня там еще и меловые камни внутри лежат, как для черепашек. Так что солить воду я, естественно, не солю. Просто поскольку я живу в Юрмале, у меня вода тут достаточно жесткая, из крана идет, и всем там хорошо.
Когда мы строим вот эти вот жилища для крабов, когда мы говорили с аквариумистами о том, как сделать аквариум для своих рыбок, там все идет по закону строительства аквариума. В случае, когда мы хотим завести краба, кто правит бал? Я подбираю краба к рыбкам или краб является царем положения, царем помещения, и дальше я строю вот эти вот водные какие-то пространства именно под него с учетом его возможностей, его потребностей?
Однозначно, в первую очередь, обращаем внимание на краба. То есть рыбки в данном случае вообще абсолютно никак не обязательны. Ему они совершенно не нужны, он к ним никакого интереса не проявляет. У меня они живут только потому, что мне случайно вот против моей воли притащили целую банку гуппи, и тут у меня еще жил коломаихт, ну, в смысле, сейчас живет. А в принципе, если мы говорим о крабе, то мы строим полюдариум, исходя из его потребностей. Что нам важно в полюдариуме? То есть нужно понимать, что краб, товарищ, ну, не маленький. То есть он так занимает, он размером с ладонь такую вот среднюю. Лапы в стороны раскинет, так еще и побольше. Безумно любопытный и очень общительный. Поэтому мы подбираем пространство такое, чтобы у него была поверхность для передвижения максимальная. Ну, то есть, ну, не знаю, дно должно быть метр на метр, метр на 80, полтора на 80, ну, как-то так. То есть, чтобы товарищу было где походить. Помимо того, он очень лазучий. То есть, ему безумно нравится карабкаться везде, где только возможно. Поэтому мы там строим скалы. Желательно строить водопад. Вот у меня тут водопад для него есть. Он очень любит сидеть под струей и купаться в водопаде. И самое главное, конечно, мы помним, крабы роют норы. Поэтому необходимо организовать пространство так, чтобы у него было достаточно глубокое место, где насыпана вот эта вот смесь песка, насыпана кокосовые стружки и торфа, где он будет эти самые норы рыть. Поэтому, конечно, мы в первую очередь подбираем все для краба. Например, вот решение, которое я нашла, поскольку у меня там еще и рыбки живут, у меня полюдариум двухэтажный. То есть на первом этаже он полностью заполнен водой, чтобы коломаихту и гуппи тоже было хорошо. И крабу было где разгуляться. А над водой сделан второй этаж, где, собственно, насыпан песок. То есть у меня как бы такая пещера с гротом. И вот сверху там песок, пляж, все такое, где краб может себе копать свои норки. Поэтому в первую очередь краб. Они живут до 15 лет. То есть, в принципе, они живут, как ваши кошечки или собачки. И они очень привыкают к людям, они перестают бояться. Они начинают брать корм из рук. Поэтому отношение к нему должно быть соответствующее.
То есть в какой-то момент все-таки контакт наладить с крабом возможно. Так, чтобы он понимал, что я, в общем-то, не пытаюсь его применить в качестве объекта пищи.
Совершенно возможно. Они умные и очень любопытные ребята. Вот сейчас, например, я с вами разговариваю, сижу рядом с ним, он высунулся там из воды, глазами смотрит, вводит в разные стороны. Я сейчас ему помахала рукой, и он мне в ответ помахал клешнёй в надежде, что я ему вкусняшку дам.
Возможно, это миф, но существует такое мнение, бытует, что крабов можно содержать и группами, включая мангровых, если у каждого из них есть какое-то свое укрытие, и они могут разойтись краями.
Ну, вы знаете, я сразу вспоминаю анекдот о том, что такое достаток. Достаток – это когда у вас в гостиной стоит аквариум с бегемотом, и это совершенно не бросается в глаза. То есть, если исходить из того, что крабу нужно как минимум метр вокруг его жилища, чтобы хорошо себя чувствовать, квадратный метр, ну, да, можно группами. Просто в магазинах, там, где они, бедные, сидят в страшном стрессе толпой в одном небольшом аквариуме, пытаясь занять хоть какой-то клочок суши, это совершенно не показатель того, как они должны жить. И, кстати, нужно помнить, что мангровые крабы в неволе не разводятся. То есть, в принципе, это все разрушение. Вот все мангровые крабы, которые у нас есть, они выловлены где-то в Африке, по берегам там, и доставлены сюда из живой природы. То есть, фактически, ну, наверное, это не браконьерство, потому что они не занесены там пока в Красную книгу, но я не думаю, что это хорошо. И когда я покупала этого краба, у меня была дилемма. С одной стороны, мне было его безумно жаль, потому что он был в очень плохих условиях в зоомагазине, совершенно ему неподходящих. А с другой стороны, покупая животное, взятое из природы, отловленное в природе, я как бы способствую тому, чтобы был бизнес, чтобы этих животных в природе продолжали отлавливать. Ну, такой вот сложная дилемма такая.
По поводу как раз-таки содержания, например, краба с теми же самыми рыбами. Да, мы уже затронули тему того, что у них линька происходит, и это, в общем-то, сбрасывание всего наружного скелета, который впоследствии затвердевает. Но кто-то говорит «переоделся», а кто-то из соседей может воспринимать это как «почистился».
Ну вот именно поэтому краб должен быть царем своего пространства. То есть, если у кого-то идея подержать краба с астронотусами, то это очень плохая идея. То есть, естественно, мы не держим краба в аквариуме с теми животными, которые могут причинить ему вред. Но, опять же, краб не должен линять бесконечно. Они линяют достаточно часто, пока они растут. Когда они дорастают до своего взрослого состояния, если они продолжают линять, значит, у них очень плохие условия содержания. Это не от хорошей жизни. У взрослого краба причин для линьки как таковых особо не наблюдается.
А рост?
Ну, краб, который вырос, они же не растут бесконечно. И мы говорим о взрослом крабе, который уже вырос. У них есть определенный размер. Поэтому взрослый краб, ну вот мой краб, он взрослый. Он у меня перелинял один раз, когда я его купила. Ну, это была, вероятно, реакция на стресс. Живет он у меня уже 1.5 года. Он больше не растет, потому что ему больше некуда. Ну, и, соответственно, не линяет, потому что зачем?
То есть, в отличие от тех, кто, допустим, увлекается и содержит, коллекционирует как угодно, это можно назвать пауков, тех же птицеедов, где линька, в общем, это в целом радость, с крабами это не так.
Нет, с крабами это совершенно не так. Если именно мангровый краб начинает линять очень часто, то это кончится его гибелью. Потому что для краба каждая линька – это, в принципе, очень трудный, болезненный процесс, и он может и не перелинять. Крабы линяют еще так же, если у них есть какие-то травмы. Ну вот, например, сейчас говорим о вампирах, а не о мангровых. У моей знакомой был вампирчик без клешни. Он перелинял и, естественно, радостно отрастил себе клешню, пока мягенький. Но взрослому крабу линять просто нет никаких причин, нет никакой необходимости.
Ясно.
Поэтому, кстати, те, кто содержит краба, должны обратить внимание, если ваш краб линяет, там, не знаю, 2-3 раза в год, а он по размеру уже взрослый, то с ним что-то не так, условия содержания ему не подходят.
Затронули вы тему как раз группового содержания и тех же самых крабов-вампиров. Существуют какие-то пропорции, в которых они могут уживаться мирно, или условно говоря, количество полов в этой группе, содержащейся, не имеет особого значения, они сами договорятся.
Имеет значение только еда. То есть голодный краб будет есть, кого поймает, в том числе и краба помладше. Сытый краб есть не будет никого, кроме той еды, которую вот вы ему предлагаете. Там другая проблема. Там проблема территории. То есть, как я вам уже говорила, крабик роет норку, это его домик. У вампирчиков пространство вокруг домика несколько сантиметров, ну там до 10 сантиметров, например. Но все равно оно ему нужно. То есть это не муравейник, они не могут жить друг у дружки на голове. Поэтому, да, для каждого крабика нужно либо свое укрытие, ну, как в том полюдариуме, что я недавно делала для девочки, у нее пока что 3 краба, они еще не размножились, у каждого есть свой домик, и они там счастливо каждый живут. Либо, как в моем случае, там много-много укрытий, там скалы, там песок, вот они там роют норки, но поскольку вот уже неделю 3 краба-подростка упорно вылезают за пределы всего этого пространства и сидят, собственно, там, где идет вентиляция, я понимаю, что им просто не хватает места, бедолагам. И, соответственно, буду искать им хозяев.
Кстати, о вылезании. Я, опять же, слышал не раз упоминание о том, что по способностям побегов из террариумов крабы, в общем-то, являются, ну, чуть ли не топовыми животными в плане проблемности именно из-за побегов.
И да, и нет. То есть да, потому что, как я уже сказала, они, ребята, невероятно любопытные. И, естественно, все, что открывается, хорошо бы открыть. И все, куда лезется, хорошо бы залезть. То есть это 100%, это однозначно. Вот с другой стороны, краб любит влажность. И ему нет причин убегать куда-то очень далеко, если ему здесь хорошо. Другое дело, если, конечно, он упал со стола, на котором стоял полюдариум, и не может туда залезть. Тогда это печаль. Слишком долго в сухой квартире он не протянет, но самый лучший способ поймать убежавшего краба, кстати, любого, не только мангрового, это бросить где-нибудь в темном углу в комнате очень мокрую тряпку и на час из комнаты уйти. За час краб мокрую тряпку найдет и в ней закопается, и тут вы можете спокойно его ловить и засовывать обратно в аквариум, ну, в полидариум.
Есть провод от грелки, по которому как раз-таки очень часто эти побеги и совершаются. Или это можно каким-то образом обезопаситься?
Ну, вообще-то в полюдариумах грелку в воду не пихают, если уж на то пошло. Это же не аквариум, это полюдариум. То есть, еще раз говорю, там суша.
Вот это то, о чем я говорил, что, возможно, это неправильное содержание было, но люди жаловались, что именно по грелкам водным они убегали.
Это неправильное содержание. Правильно под полюдариум, точно так же, как и под террариум, класть обогревающий коврик. То есть вот у меня конструкция такая. У меня лежит лист жесткого пенопласта. Там внутри проведен, ну, как бы на этом листе проведен нагревающий шнур такой змеечкой. Сверху еще рамка из пенопласта, и на этом стоит полюдариум. Таким образом, постоянно подогревается дно, и нет никаких проблем. Другое дело, что поскольку у меня там еще рыбки живут, там, естественно, есть фильтр. Ну, помпа есть, которая гоняет вот этот вот по водопаду гоняет воду. Ну, в данном случае не вижу совершенно никаких проблем, потому что можно прекрасно вывести вот эти вот все провода через небольшое отверстие в верхнем покровном стекле и заделать это покровное, верхнее покровное стекло сеткой и не переживать.
Если мы вот опять затронем тему воды, которая рассчитана не на рыбок, а на краба. Итак, допустим, мы ее подогреваем снизу каким-то термошнуром, термоковриком, у кого там что есть. Это в любом случае будет вызывать довольно серьезное испарение этой воды, и дальше мы ее доливаем регулярно, или мы ее, как аквариумисты, где-то отстаиваем, потом меняем, не меняем. Какие-то пропорции, которые мы меняем, не меняем?
Ну, во-первых, если у вас правильно сделанный полюдариум, то очень сильного испарения воды не будет, потому что в полюдариуме влажность должна быть в районе 90%, если уж на то пошло. Поэтому полюдариум – это достаточно закрытое пространство, хотя, несомненно, вентиляция там быть должна. Вода, когда испаряется, то мы ее, опять же, доливаем, совершенно не переживая, потому что, в принципе, в наших кранах сейчас вода не хлорируется. Для чего отстаивать воду? Чтобы хлор, который растворен в воде, газ, испарился. Но уже давным-давно никто хлор в воду не добавляет. Вернее, порошок хлора превращается в газ и испаряется. Никто порошок хлора уже давно никуда не сыпет. Обеззараживание воды происходит всякими другими способами. Поэтому отстаивание как таковое не имеет смысла. Имеет смысл не лить холодную воду. То есть вода должна быть такой же температуры, как то, что у нас в полюдариуме. Ну и, естественно, не надо ждать, пока испарится 50% воды. Если вы будете там раз в несколько дней подливать по 10-15%, которые у вас испарились, это более чем достаточно. Вы не нарушите экосистему, и будет хорошо всем.
А по поводу растений, вы уже упоминали, что краб – это изрядный садовод, в том смысле, что растение он передвигает не так, как хотелось бы тому, кто создавал весь этот идиллический ботанический уголок, уголок экосистемы. С этим есть смысл бороться, или это просто нужно отдать крабу на откуп и забыть о том, что будут какие-то там красивые травки, какие-то красивые заросли?
Значит, во-первых, краб абсолютно не мешает красивым травкам и красивым зарослям. Еще раз. Он товарищ любопытный. Ему интересно там что-нибудь понагнуть, что-нибудь подстричь. Но у него нет никакой задачи разорить полностью все пространство, в котором он живет, если ему там хорошо. В основном крабы питаются водными растениями. То есть, если вы посадите обычные плавучие растения там, с большими корнями, с большими листьями в воду, они там будут плавать, это будет прекрасно. И он будет их периодически подстригать. Еще раз, у нас не аквариум, у нас полюдариум. Там вода должна быть на высоте, ну, 20 сантиметров, ну, 25 максимум. То есть мы не держим краба в аквариуме глубиной полметра. Или же, если вы это делаете, то тогда оттуда должен быть очень хорошо организованный выход, потому что плавать он не умеет. То есть должна быть горка. А растения, которые у вас растут, собственно, в самом полюдариуме уже в почве, значит, да, у меня есть в полюдариуме растения достаточно крупные, которые играют роль биофильтра. Они корнями спускаются в воду, и они там хорошо закреплены. И так как они просто очень большие, то краб их выдрать не может. А все, что поменьше, оно растет в таких как бы кармашках на стенах, куда он просто, откуда он тоже не может это выдрать, но листики постричь он может периодически. А в воде, да, он будет хулиганить, он будет переворачивать все, что у вас там есть, и выдирать все, что у вас там есть, просто потому что он лазает и ходит. Не заводите аквариумы с крабом, заводите полюдариумы. Это другая экосистема.
Ну и, наверное, последний момент. У каждого направления коллекционирования, опять можно называть как угодно, существуют какие-то свои единороги, так называемые. Это какие-то животные, которых очень бы, конечно, хотелось, но под тем или иным причинам это либо невозможно в данный момент, либо невозможно вообще. Вот среди любителей крабов существуют вот такие вот виды, которые, ну, прям очень бы хотелось бы, чтобы жил у меня, но, к сожалению, в силу тех или иных обстоятельств, либо я не могу обеспечить ему какие-то условия жизни, либо, ну, что-то другое мешает воплотить мечту.
Вы знаете, я за всех любителей крабов, естественно, сказать никак не могу, потому что вкусы у всех людей разные. Но есть удивительное животное, называется пальмовый вор. Это краб...
Крупнейший краб?
Да. Вот, то есть, ну, я думаю, что большинство любителей крабов были бы просто счастливы иметь дома такую зверушку, почувствовать ее за клешней, здороваться с ним по утрам, но это совершенно невозможно, потому что такое существо держать дома, это значит, он в какой-то момент поднимет ваш дом и куда-нибудь его понесет, потому что такой краб может поднять до 30 килограммов.
Ну и они не прям сильно орешками питаются, если уж на то пошло, хотя расколоть он клешней орех Может, вполне себе, чем и занимается. Но под горячую-то попадают и весьма себе птицы.
Ну, скажем так, они не охотники. Они могут, то есть птицу на лету, понятное дело, не ловит никто, да, из этих ребят. Они в основном либо яйца, либо птенцов. Ну, птенец с их точки зрения, это как бы, да, это почти что падаль. А так они питаются падалью очень активно. Вот, ну, потому что они бегают не быстро, поймать особо никого не могут. Они мусорщики такие, порядок наводят. Поэтому, если вы переживаете за сохранность ваших пальцев на ногах, то можно не переживать, не будет вам пальмовый вор откусывать пальцы.
Главное не спать.
Главное,
А то он тоже решит, что это лежит.
хорошо кормить.
То есть, в общем-то,
Вот,
из
так что...
сухопутных это самый крупный из крабов. Вот вам бы хотелось пообщаться.
Ну, мне было бы очень интересно с ним пообщаться. У меня есть два животных моей мечты. Одно, в принципе, доступное, но при моем имеющемся дома зоопарке невозможное. Это игуана. Потому что кошки игуаны и маленькие собаки игуаны плохо совместимы.
И
А
это не краб,
держать
о
все время...
которых мы разговариваем.
Да, это не краб. Держать ее все время в террариуме жалко. Вот, ну и, конечно, пальмовый вор это, да, это из серии сказок. Съездить в Австралию, почесать за ушком.
Ясно. Большое спасибо за беседу, и я хочу лишь в конце очередной раз напомнить то, о чем мы, в общем-то, и говорили, что краб – это животное не аквариумное. Вода ему, конечно, безусловно, нужна, но нужна чуть меньше, чем хороший кусочек суши и хорошие возможности куда-нибудь закопаться. Так?
Ну, почти. Крабу нужна и вода обязательно, потому что в ней он линяет, и в ней он ест, если мы говорим о крабе, о мангровом крабе. Кстати, вампирчики в воде не едят. Вот, то есть ему нужна и вода, и суша. Вообще, если вы хотите держать дома какое бы то ни было животное, просто изучите, где оно живет в природе. И сделайте для него максимально похожие условия. И все будет хорошо. Если условия сделать не можете, то просто не нужно его держать.
Ну вот, на этой разумной ноте большое еще раз спасибо за беседу и всего вам хорошего и вашим питомцам.
Спасибо, Дмитрий, большое спасибо вам тоже. Всего наилучшего.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».